Росс Уэлфорд. Когда мы потерялись в стране снов. Если бы человек мог попасть во сне в рай и получить в дар цветок, как подтверждение, что его душа действительно там побывала, а проснувшись обнаружить этот цветок в своей руке. О, что тогда?
Сэмюэл Тейлор Колеридж.
У меня на руке так и остались отпечатки зубов громадного крокодила по имени Катберт, который существовал только в моей голове. О, и что тогда все это значит?
Малкольм Гордон Белл. 11 лет.
Прежде чем все началось. Я расскажу вам об одном плохом сне. Вот только он к тому же реален. Ну, не волнуйтесь, я тоже поначалу ничего не понимал. Когда я был совсем маленьким, мне постоянно снился сон, как по железнодорожным путям к нашему дому прибегает крокодил и начинает гоняться за мной по саду. Нашему бывшему дому. Мы там жили, пока папа не ушел. Себ был еще младенцем. Я просыпался и звал маму, и она приходила ко мне в комнату и говорила: «Шш, Малки, шш, Себби разбудишь. Это просто плохой сон». А потом садилась на краешек кровати, гладила меня по голове и напевала песенку со словами: «Пусть будет так, будет так, будет так, будет так». Но крокодил продолжал возвращаться. Потом маме пришла в голову идея купить мне плюшевого крокодила и дать ему какое-нибудь забавное имя. Мы назвали его Катберт. «Никто по имени Катберт не может быть страшным», — сказала она. Так что однажды ночью, мне было лет 6, мне приснилось, что крокодил снова появился у нас в старом саду и гоняется за мной, как раньше. Я остановился, ткнул в него пальцем и назвал по имени. «Катберт!» И через считанные секунды монстр передо мной превратился в мою игрушку. Я завороженно наблюдал, стоя в саду в своей пижаме со звездными воинами, как ороговевшая, чешуйчатая, бугристая кожа превращается в мягкий зеленый плюш, а желтые бритвенно-острые клыки сменяются треугольничками желтого фетра. Он весь съеживался, пока, наконец, не сделался плюшевой игрушкой. И все это во сне. Мама рассказывает, что когда я проснулся следующим утром, я крепко прижимал к себе игрушечного Катберта. Вскоре после этого кошмары прекратились. Это был мой первый опыт управления сном, а я вроде как и позабыл о нем. А потом появился сновидатор, и Катберт вернулся. Ну и... В следующий раз я увидел Катберта, настоящего Катберта, не игрушечного, несколькими годами позже. Я был вместе с Себом, а крокодил выскочил из багажника машины, принадлежавшей самому огромному злодею, который только жил на свете. Тогда надо было и прекратить, но я этого не сделал. Я находился в месте более необъятном, загадочном и пугающем, чем где угодно на Земле, которое только можно вообразить. Наверное, его можно назвать страной снов. Вот там-то я и потерял Себа. Глава первая. Это мой сон. Я уже бывал здесь, и я разъярен и напуган. Разъярен, потому что этого не должно происходить, а напуган, потому что это происходит. Виноват во всем Себастьян, конечно. Почему ему постоянно надо это делать? Даже я видел, что все налаживалось. Мы с Себом не ссорились уже несколько недель. Мама была счастлива. Я нашел в школе друзей. Ну, одного друга вроде как, но все же вы с ней еще встретитесь. Папа позвонил впервые за уйму времени. Я стою у входа в пещеру, гадая, что делать. Высоко в холодном синем небе надо мной кружит здоровенная чайка. В отдалении на берегу та же пара волосатых мамонтов, что и прежде, лениво пожевывает то же, что и прежде, именинный торт-переросток. Я цокаю языком и думаю, ну почему Себу вечно нужно все портить? Я мог бы просто проснуться. Вообще-то именно так я и собираюсь.
Эй, вонючка!
Я поворачиваюсь и вижу, что позади меня, в прохладной тени пещеры, стоит мой брат в своей зеленой вратарской футболке. «Что происходит?» — рявкаю я на него. «Я же выключил сновидаторы!»
«Знаю! Зачем ты так сделал?»
— начинает ныть он.
«Я их снова включил, потому что уснуть не мог! У нас с тобой ритмы сна рассинхронизированы!»
Я знаю, что без трех передних молочных зубов разговаривать непросто, но он даже не старается. В любом случае, я не собираюсь каждый раз передавать это письменно, так что просто представляйте, что он говорит, как собачья игрушка-пищалка. «Сеп, приятель!» — говорю я, стараясь не переходить на крик сразу же. «Это небезопасно! Что-то явно не так, и мне кажется, мы должны...»
«Не так с тем!»
«Не так со сновидаторами. Ну и совсем».
«Да ладно, Малки! Ты сказал, что мы это сделаем! Ты пообещал!»
«Вообще-то я ничего не обещал, но он начинает конючить. Терпеть не могу, когда он конючит. Сеп, говорю ж тебе, что-то неладно». Он меня не слушает.
«А где остальные?»
— спрашивает он. Я качаю головой. Я все еще думаю, что нужно прекратить все это здесь и сейчас. Сеп начинает принюхиваться.
«Они были здесь! Вот ли совсем недавно, я бы сказал!»
Он указывает на дымящийся в ямке костер. Снаружи порывистый ветер колышет пучки сушущихся в устье пещеры водорослей. Они свисают длинными прядями, напоминая серо-зеленые флажки. «Они ушли красть еду!» — говорю я немного сварливо. «Ты же знаешь, как это бывает!» Последнее общее сновидение. Совсем коротенько. И все, больше никогда.
«Что, без нас?» — говорит Сеп. «Так не тесно! Ну давай, Малк! Если надо будет, просто протнемся!»
Откуда-то, из глубин разума, где бы он теперь ни был, в моей голове всплывает предупреждение. Как там было? «Твоя голова изнутри больше, чем снаружи, Малки!»
«Малки!» —
кричит Сеп.
«Идем!»
Я уступаю. В одном он прав. Мы всегда можем проснуться и покинуть сон, когда захотим. По крайней мере, это мне еще удается контролировать. И как только появится крокодил, мы сразу же свалим. Никогда в жизни я не совершал больше ошибки. «Ну ладно», — быстро говорю я, чтобы не передумать. «Догоним их, вряд ли они ушли дальше озера. И пообещай, если я говорю «хватит», значит «хватит», ладно?»
«Обещаю», —
говорит Сеп, но я не уверен, что он меня слушает.
Глава вторая.
Мы пускаемся бежать трусцой, сжимая в руках по копью с острым кремневым наконечником и по толстой дубинке с камнем размером с кулак, надежно прилаженным к одному концу полосками кожи. Мы добираемся до конца пляжа. Он выглядит в точности как настоящий пляж у нас дома, в Тайнмуте. Ну, если не считать мамонтов, конечно. И бежим вверх по холму, пока под нами не раскидывается огромная долина, на месте которой лет этак через 10 000 будет широкая дорога, и паб с живой музыкой, и район с невысокими многоквартирными домами. Но пока что ничего этого тут нет. Тут нет вообще ничего, сделанного человеком, не считая проплывающего по небу старомодного дирижабля в форме гигантской золотой рыбки. Не спрашивайте, откуда он тут взялся. В снах каких только странностей не бывает. И я к этому времени уже вроде как привык. Однако наших друзей нигде не видно. Я говорю: «Супербег! Сонным стилем! Готов?» Себ расплывается в щербатой улыбке, и мы немедленно начинаем нестись через долину, как два олимпийских бегуна, стремящихся к финишной черте. Бок о бок, в руках оружие, в ушах свищет ветер. Я бегу быстрее Себа, но когда вдали показывается подливочное озеро, он равняется со мной, а потом и вовсе обгоняет. Он так и бежит впереди, когда мы спускаемся в неглубокий каньон, по которому течет река мятного заварного крема. Это сон, помните? И мы пересекаем ее, скача с камня на камень. Я даю Себу хорошую фору, чтобы он подумал, будто побеждает. Мне ничего не будет стоить ускориться, точно рассчитав все так, чтобы обогнать его и победить в последнюю минуту, но не втаптывать в грязь, а то потом он наотрез откажется соревноваться. И вот, когда подливочное озеро становится ближе, я уже могу разглядеть силуэты наших компаньонов, собравшихся на берегу, я начинаю прикладывать больше усилий. Я делаю свои скачки все мощнее и длиннее, но мне никак не удается догнать Себа. Я выкидываю оружие, активнее шевелю руками, выбросив вперед подбородок, и бегу быстрее и быстрее. Опять это происходит. Мой сон меня не слушается. Что не так? Я вообще не приближаюсь к Себу. Я понятия не имею, как быстро мы бежим, но земля проносится под моими ногами с жуткой скоростью. Однако, как бы я ни ускорялся, Себ ухитряется оставаться впереди. Так не должно быть. Я ничего не понимаю. Теперь я прекрасно вижу Коби и остальных и никак не успеваю затормозить вовремя. Я мчусь так быстро, что пробегаю мимо них, прямо в ледяное озеро. Там водянистая школьная подливка наконец замедляет меня, и я падаю лицом вперед, погружаясь с головой и выныриваю, жадно хватая ртом воздух. Остальные тычут в меня пальцами и смеются, а Себ радостно скачет, победно вскинув руки. Холод подливки шокировал меня. То, что Себ меня обогнал, шокировало меня еще больше. Я все еще стою на отмеле коричневого озера и оглядываю собравшихся. Тут маленькая Эрин, старая Фарук и, само собой, пещерный мальчик Коби. Он выглядит точно так же, как в книге Себа, то есть мультяшно. По сути, он картинка, которая ходит и разговаривает. На нем меховая накидка, перекинутая через одно плечо, и дубинка с камнем на конце, как та, которую я недавно выбросил. При взгляде на его меха мне становится еще холоднее, потому что на мне самом вымокшая насквозь пижама. Я закрываю глаза и говорю: «Сменить пижаму на мех!» А потом жду. Ничего не происходит. Я пробую снова, но я уже подрастерял уверенность. Себ ничего этого не видел, он в нескольких метрах от меня болтает с остальными. Я окликаю его, и он неторопливо подходит, весь такой гордый. Обогнал ведь меня в гонке.
«Чего тебе, неудачник?» — спрашивает он. «Тебе не холодно?»
«Себ», — говорю я, — «все опять как-то неправильно».
«В смысле опять?» — не понимает Себ.
«Но я ж тебе говорил, сон не всегда делает, как я велю, а теперь это начинается все быстрее. Смотри!» Я указываю вверх.
«Позеленеть!»
Небо не зеленеет. Однако я не хочу пугать брата. Вместо этого я спрашиваю: «Может, пора уже проснуться?» Это кажется единственным безопасным вариантом. Он морщит нос и надувает губы.
«Я не хочу! Что с тобой не так? Ты сам сказал, Малки, у нас мало времени, а я хочу хотя бы прокатиться на мамонте».
У него очень хорошее настроение, и он, вероятно, прав. Хотя я и не могу идеально всем управлять, рано или поздно мы все равно выйдем из цикла сна. Проснемся, как обычно, дома, в своих постелях, примерно через 20 минут. Скоро я высохну.
«Расслабься, Малки, нет тут ничего опасного. Это просто обычный сон, где всякое странное творится».
Я пытаюсь убедить себя в этом, изо всех сил пытаюсь. Я говорю себе: «Пусть будет так».
«Да ладно, Малки», — говорит Себ. «Мы еду украсть идем, помнишь? Прямо как в книге».
«Помню, помню», — вздыхаю я. «Ладно, твоя взяла». Я встаю на крайне высокой скалы, где озеро мощным водопадом обрушивается вниз, как на картинке в книжке. Я делаю глубокий выдох и принюхиваюсь, поворачивая голову точно по линии горизонта. Запах доносится с той стороны, где постепенно начинает садиться солнце, окрашивая подливочное озеро в коричневато-розовый. Кто-то жарит мясо. Мамонта? Я поворачиваюсь к остальным и киваю. «Мясо!» — говорю я. Рисованные губы Коби расплываются в широкой улыбке, и он высовывает язык от удовольствия. Он не боится того, что может произойти дальше. Он вообще никогда не боится. Эрин рядом с ним встает и протягивает руку старой Фарук. Та отмахивается от нее и, покряхтывая, поднимается самостоятельно. Большинство имен, кстати, придумал Себ. Просто решил уточнить. Эрин — это его одноклассница. Между деревьев виднеется огромная скала, а чуть подальше слабо светится костер. Красть мясо у другого племени — огромный риск. В книжке все легко и просто. Племя делится с нами мясом, потому что мы голодны, а Коби потом катается на мамонте. На самом деле мы никогда не заходили так далеко во сне. Нас всегда что-то отвлекало. Поэтому, наверное, Себу и не хочется уходить. Он просто мечтает покататься на мамонте. И не могу сказать, что осуждаю его за это. Я крадусь между камней, поднимаю пригоршню земли, принюхиваюсь и морщусь от мерзкого запаха собачьих какашек. «Собаки!» — шепчу я, вытирая пальцы. Даже в темноте я вижу, как на лице Эрин мелькает страх. Про собак нам всем прекрасно известно. Другое племя кочует с ними. Они с ними говорят, дают им имена и команды, прямо как мы в реальной жизни. Собаки нападают, если им велят. Они жуткие, даже во сне. Тут позади меня раздается звук. Я сглатываю и оборачиваюсь. Вот она, старая черно-рыжая псина с седой мордой. Она припала к земле, готовясь броситься. Глаза светятся янтарем в лучах заходящего солнца. Она поднимает кривую переднюю лапу, деформировавшуюся после какого-то старого ранения, и снова рычит. Появляется еще одна. Еще. Мы разворачиваемся, но они и позади нас тоже. Нам пятерым, мне, Себу, Коби, Эрин и Фарук, путь к отступлению отрезан. Мы в ловушке. Глава третья. Перед нами собаки, позади стоянка другого племени. Я слышу, как у меня за спиной свистит ветка, и вижу отбрасываемую горящим суком тень. Мы поворачиваемся. За нами стоят пять мужчин, крепкие рты раскрыты, на поясах вонючие меховые повязки, все крупнее нас. Гораздо крупнее. Такие крупные люди бывают только во сне. Ладно, теперь, пожалуй, самое время проснуться. Я пытаюсь поймать взгляд Себа. Ближайший мужчина свистит, и собаки реагируют, делая два шага к нам и рыча еще громче. Маленькая Эрин рядом со мной поскуливает. Еще один свист, и собаки подбираются ближе, заставляя нас пятиться к самому крупному мужчине. Потом он отдает команду, и собаки замирают. От этих людей нас отделяет расстояние в два человеческих роста. Самый крупный ухмыляется и кивает. Не поворачивая головы, он говорит что-то на своем языке, и остальные смеются и нацеливают на нас копья. У одного из них короткий лук и стрела, он натягивает кожаную тетиву, и та поскрипывает. В три длинных шага высокий оказывается передо мной. Его горящий сук пахнет сжёным жиром, на конце его что-то намотано и шипит, пожираемое огнем. Мужчина придвигает факел ко мне, и я отстраняюсь.
«Себ», — бормочу я, — «готовься просыпаться, мне это не нравится».
Я смотрю на мужчину, его огромные глаза почти черные, как и у остальных. Над ними нависает одна сплошная густая бровь, а под крючковатым носом растут спутанные квадратные усы. Он придвигается ближе и проводит факелом вдоль моего тела, от ног до головы, а потом протягивает руку, и я стараюсь не вздрагивать. Он ощупывает мою грудь, потом подбородок. Я слышу, как попискиваю от страха.
«Себ, он только что дотронулся до меня. Давай выбираться отсюда!»
Мужчина медленно рычит, а потом произносит два слова, на этот раз на английском, от которых по мне пробегает холодок. «Взять их!»